чего-то плохого. Однако ничего страшного не произошло. Мы оказались в круглом, пустом, очень пыльном зале с низким серым потолком. Посередине возвышался вросший в паркет белый валун, похожий на надолб. Вокруг валуна в беспорядке валялись старые пожелтевшие кости. Пахло мышами, было сумрачно. Вдруг шахтная дверь позади нас с лязгом захлопнулась сама собой. Мы вздрогнули, обернулись, но успели увидеть только мелькнувшую крышу провалившейся кабины. Зловещий удаляющийся гул прокатился по залу и замер. Мы были в ловушке. Мне немедленно и страстно захотелось назад, вниз, но выражение растерянности, промелькнувшее на лице Эдика, придало мне силы. Я выпятил челюсть, заложил руки за спину и на прямых ногах, храня вид независимый и скептический, направился к камню. Как я и ожидал, камень оказался чем-то вроде дорожного указателя, часто встречающегося в сказках. Надпись на нем выглядела следующим образом. Параграф первый. На лево пойд. Ешь головушку потеря. Ешь. Параграф второй. Направо пойдешь. Никуда не придешь. Параграф третий. Прямо пой свухи. «Последнюю строчку скололи», — пояснил Эдик. «Ага, тут еще какая-то надпись карандашом. Мы здесь посоветовались с народом, и есть мнение, что идти следует прямо. Подпись Л. Вунюков». Мы посмотрели прямо. Теперь, когда глаза наши привыкли к рассеянному свету, попадающему в зал неизвестно каким образом, мы увидели двери. Их было три, причем двери, ведущие, так сказать, направо и налево, были заколочены досками, а к двери прямо, огибая камень, вела от лифта протоптанная в пыли тропинка. «Не нравится мне все это», — сказал я с мужественной прямотой. «Кости какие-то». «Кости, по-моему, слоновьи», — сказал Эдик. «Впрочем, это не важно. Не возвращаться же нам. Может, все-таки напишем записку и бросим в лифт?» — предложил я. «Сгинем ведь бесследно». «Саша», — сказал Эдик, — «не забудь, что мы находимся в телепатической связи. Неудобно. Встряхнись». Я встряхнулся. Я снова выпятил челюсть и решительно двинулся к двери прямо. Эдик шел рядом со мной. «Рубикон перейден», — заявил я и пнул дверь ногой. Впрочем, эффект пропал даром. На двери оказалась малоприметная табличка «Тянуть к себе», и Рубикон пришлось переходить вторично, уже без жестов и через унизительное преодоление мощной пружины. Сразу за дверью оказался парк, залитый солнечным светом. Мы увидели песчаные аллейки, подстриженные кусты и предупреждения по газонам не ходить и траву не есть. Напротив стояла чугунная садовая скамейка с проломленной спинкой, а на скамейке читал газету, пошевеливая длинными пальцами босых ног, какой-то странный человек в пенсне. Заметив нас, он почему-то смутился, не опуская газеты, ловко снял ногой пенсне, протер линзы о штанину и вновь водрузил на место. Потом он отложил газету и поднялся. Был он велик ростом, неимоверно волосат и одет в чистую белую безрукавку и синие холщовые штаны на помочах. Золоченое пенсне сжимало его широкую черную переносицу и придавало ему какой-то иностранный вид. Было в нем что-то от политической карикатуры в центральной газете. Он повел большими острыми ушами, сделал несколько шагов нам навстречу и произнес хриплым, но приятным голосом: «Добро пожаловать в тьму, Скорпионь,
и разрешите представиться. Федор, снежный человек.
Мы молча поклонились.
— Вы ведь снизу, — продолжал он. — Слава Богу! Я жду вас уже больше года, с тех пор, как меня рационализировали. Давайте присядем. До вечернего заседания тройки остается около часа. Мне бы очень хотелось, с вашего позволения, чтобы вы явились на это заседание хоть как-то подготовленными. Конечно, знаю я немного, но позвольте мне рассказать вам все, что я знаю.